Всякий я от воды сия возрождется паки, а жертвами и удастам ему не взаждет соловейки, но вода я заостам ему, будет в нем источник воды текущей, живот вечный. Глагола к нему жена: Господи, даст мне сию воду, да не хожду, не прихожду сема почерпать. Глагола Иисус: иди, пригласи мужа твоего и приди сему. Отвеща жена и рече ему: не имам мужа. Глагол Иисус: добре рече, яко мужа не имам. Пять бы мужа имелось, и ныне годы имаши, и нести муж. Все воистину рекла Иси. Глагола ему жена: Господи, и вижу яко пророки сердцы, отцы наши горящие поклонившиеся, и вы глаголите, и яко в Иерусалиме есть место, и где же кланитесь и подавая. Глагол Иисус: жадно, и веру ими, и яко грядет час, и когда не в горе сей, не в Иерусалиме поклонится отцу. Вы кланитесь, Его же не вещи, мы кланяемся Его же веры, века спасения от иудеи. Но грядет час, и ныне есть, и когда истинные поклонятся, поклонятся Отцу Духом и истиною. Ибо Отец таковой в пище, поклоняющихся Ему. Дух и есть Бог, и заклонитесь Ему, Духом и истиною, да стоит кланитесь. Глагола ему жена: и вем, яко Мессия придет, глаголимый Христос, и когда твой придет, и возвестит там вся. Глагола Иисус: аж есть, глаголи с тобою. И тогда пришедшие ученицы Его, и чудяхуся, и яко женою глаголуши, никто же бы рече, чесо ищет, или что глаголище с нею. Оставим Бога дану свой жена, иди в оград и глаголы человека, придите и видите человека, и заречи меся, или косотвори, и когда твой есть Христос. Из носа же, из гора, и грядяху к нему. Между же сим, моряху его ученицы его глаголище, рави и язвы. Он же речей, отбрасный имам ясь, его же вы невесте. Глаголок уже ученицы к себе, и когда кто принеси ему ясь. Глаголы ему Иисус: мое брашно есть, я сотворю волю, а сла сгоня, и совершу дело его. И вы не глаголите, яко еще 4 месяца суд, и жатва примет. Все глаголю вам, возведите лочи ваши, и видите нивы, и яко плавать суть к жатве уже, и жемяй, а мзду приедет. И собирает плод живот вечный, и сеет вкупе радуется, и женя. А сема слово есть истинное, и яко иные сеет, и иные женя. А спасла хвозать, и деза вы не трудитесь, и не трудитесь, и вы в крутых не носите. От града же того многие веровавшего от самаря. За слово жены свидетельствующие, и я легко лечебися, и лига сотвори. Когда же приносят к нему самаряне, моляху его, дабы прибыл у них, и прибудет тут 2 дни. И много паче веровавши за слово его, жене же глаголуху, и я крыник того за твою беседу веры, сами послышат, и веры, и я костей есть воистину, спасы миру, и Христос.
отцы, братья и сестры, Христос воскресе!
Христос воскресе!
Дорогие мои, сердечно всех вас поздравляю с воскресным днем. День в этот календаре нашей церкви, православной церкви, отмечен особым образом, поскольку в этот день читается особое Евангелие. Это Евангелие своим содержанием имеет беседу Христа Спасителя с женщиной возле Самарийского колодца. Женщина эта была самарянка. Хотя, если мы с вами попытаемся проанализировать весь состав текста, то мы увидим, что кроме, собственно, беседы с самой этой женщиной, там еще есть несколько элементов. В частности, беседа последующая с учениками и некая реакция жителей на жителей Самарийского града на общение со Христом. Так вот, дорогие мои, этот текст мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна. А Евангелие от Иоанна необыкновенно высоко с точки зрения тех идей, которые там изложены, и необыкновенно многогранно. Оно подобно кристаллу, в котором очень много граней, и каждая грань сияет своим особенным отдельным образом. И даже когда мы рассуждаем с вами о каких-то отдельных частях этого Евангелия, то и здесь мы должны бы привести тот же самый образ, пытаясь осмыслить то, что нам дает Господь через святого Евангелиста. Даже в нынешнем с вами достаточно объемном, вроде бы, по литургическим меркам, но с точки зрения Евангелия не таком уж большом чтении, мы видим с вами множество высоких духовных идей. И главное, что мы здесь с вами можем для себя подчеркнуть, это то, что образ, вокруг которого эти идеи возникают, это образ, конечно, воды. Само общение Христа с самарянкой происходит возле источника. Колодец сказано в славянском тексте, но по сути своей это в любом случае источник. Более того, когда самарянка общается с Христом Спасителем, она удивляется, что он намерен дать ей некую воду, не видя технических средств для обеспечения этой возможности. «Как ты можешь дать нам воду?» — говорит она, — «когда колодец глубок, а ты не имеешь даже инструмента для того, чтобы эту воду почерпнуть. Неужели, и дальше обратите внимание, — говорит она, — ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот источник, этот колодец, и дальше внимание, пил из него сам, и все домочадцы его, и весь скот его». Это отсылка, конечно, к архаическим, древним временам. Тогда были люди не то, что ныне. Вот они сами пили из этого источника, источник был ближе. И можно было вот воду непосредственно брать. А теперь пойди-ка, повтори то, что делал отец наш Иаков и пристные его. Попробуй-ка напейся из этого колодца. Нужно теперь эту воду достать еще сюда, на поверхность земную, для того, чтобы удовлетворить свои житейские нужды. И это не случайно, то, что здесь все происходит вокруг источника, вокруг воды. Вода для Ближнего Востока, территория достаточно жаркой, палимой солнцем, это синоним жизни. Пока есть вода, есть жизнь. Нет воды, нет жизни. Причем не образно, а самым непосредственным, физическим образом. Мы это должны с вами понимать. Человек, как считают врачи, я здесь склонен им верить, поскольку сам не врач, больше 3 дней без воды не проживет. А если происходит постоянное испарение воды, как в жарких странах, так и того меньше. И поэтому просто для человека наличие воды означает возможность жизни. Ну и поскольку мы все с вами включены в контекст аграрной культуры, мы это все тоже хорошо понимаем. Мы с вами постоянно сталкиваемся с тем, что у человека есть необходимость возделывать землю. Даже если эта земля в горшочке стоит у нас под цветком на подоконнике. Если мы не поливаем это растение, оно засыхает. Для нас это тоже яркий и самый непосредственный, прям вот в личном опыте данный пример, что вода означает жизнь этого растения. Нет воды, нет и жизни для этого растения, оно засыхает, умирает. И обратите внимание, что вода одновременно является для нас средством и неким медиумом, медиатором между нами и растением. Как мы можем помочь тому, что нуждается в какой-то поддержке, заботе, в кормлении нашем? Мы не можем сделать ничего такого непосредственно руками, чтобы заставить растение расти. Но для этого нам нужно средство. Это средство вода. Мы берем воду, если необходимо, добавляем туда минеральные вещества, удобрения и поливаем растение. Растение растет. Ну а уж тот, кто связан непосредственно с возделыванием земли на огороде, в саду, тот совершенно таким личным образом знает это прекрасно, дорогие. Это образы, лежащие вроде бы на поверхности человеческой жизни. Их знают все. И здесь, именно вокруг этих образов, вертится проповедь Христа Спасителя. Она постоянно возвращается к этому образу воды, как источнику жизни. Христос, говоря самарянке о том, что Он готов ей дать воду живую, имеет в виду, конечно же, не буквально ту воду, которую Он сейчас мог бы достать из этого источника, и которую, в принципе, и сама самарянка могла бы с таким же успехом из этого колодца почерпнуть. Это, очевидно, образ земной, указывающий на нечто небесное. Что такое вода живая, применительно к духовной жизни? На минувшей неделе был праздник Преполовения, и там читалось Евангелие о том, как Христос вошел в праздник в Иерусалим и возвестил великие слова: «Еще кто жаждет, да идет ко мне и допьет», указывая тем самым на то, что именно Он является источником настоящей, духовной, подлинной воды живой. И не случайно церковь именно после праздника Преполовения Пятидесятницы, когда читается этот текст, предписывает нам читать теперь этот кусок, отрывок Евангелия о Самарянине. Для нас, христиан, людей, погруженных в церковную традицию, вполне очевидно, что та живая вода, о которой говорит Христос Спаситель в этом отрывке, есть не что иное, как благодать Божия, в которой мы с вами приобщаемся к таинству церковному. Мы с вами приобщаемся благодаря вхождению в жизнь церковную. И прежде всего в жизнь литургическую, конечно, когда мы собираемся вместе и получаем от истинного источника эту живую воду. Этот истинный источник – сам Христос. И другого у нас нет, и быть, дорогие мои, не может. Но там есть одна закавыка, которую нам с вами нужно для себя объяснить. Христос говорит нам о том, что кто имеет эту воду, тот никогда не жаждет. А мы с вами, тем не менее, постоянно говорим о том, что нуждаемся в непрестанном обновлении единства со Христом, в непрестанном подпитывании своей души благодатью Божией, потому что благодать Божия есть пища для души. О чем же говорит Христос Спаситель? Очевидно, что в полную меру вот это изобилие воды живой, питающий человеческую душу, возможно получить только тогда, когда будет Бог всяческой и во всех. То есть только после второго пришествия Христова. Вот там да, но даже и там эта вода жизни вечной непрестанно будет питать человека. Не может человек жить без благодати. Я даже более того скажу, все, что существует в этом мире, материальное, духовное, и даже то, что противостоит Богу, существует только потому, что содержится в житии, содержится в бытии благодатью Божией. Если благодать Божию убрать, то мгновенно произойдет аннигиляция этого любого существа. Не может ничего существовать без благодати Божией. Но даже, дорогие мои, когда мы причащаемся, после литургии, в завершении, точнее, ее, мы молимся, произнося знаменитые слова: «Подавай нам, Христе, истию тебе причащайтесь, не вечерним, не царством твоего». То есть и там эта причастность воды живой, благодати Христовой, предполагается как постоянное, неизменное, постоянно усиливающееся действие. И когда говорится о том, что мы не будем жаждать опять, это означает только одно, что будет установлено неразрывное единство между человеком и Богом во Христе. И только тогда, когда это единство неразрывно, мы действительно не будем жаждать, потому что постоянно будем питаться от этого источника воды живой. И Христос еще одну замечательную фразу там говорит, которую нам с вами стоило бы рассмотреть повнимательнее. Эта фраза была сказана в ответ на вопрошание самарянки о том, где правильно поклоняться Богу. Она предлагает ему для разрешения казус. Есть две идеи о том, как правильно и где правильно Богу поклоняться. Первый вариант – нужно поклоняться здесь, в Самарии, на горе Гризим. Второй вариант – как говорите вы, иудеи, нужно поклоняться в Иерусалиме. Там, где стоит храм, созданный сначала Соломоном, потом перестроенный. В любом случае, это совершенно другое место. Как же правильно? И что говорит в ответ Христос? Что грядет час и ныне есть, он наступает, то есть в связи с пришествием Христа Спасителя, когда истинные поклонницы Бога будут поклоняться Ему не на этом месте, но на всяком месте. И поклонение, он говорит, Христос Спаситель, будет происходить в духе и истине. Формальный вопрос Христос решает совершенно неформально. Он говорит нам о том, что поклонение Богу не зависит от места, и он говорит, что это поклонение должно быть в духе и истине. По сути, он пытается преодолеть эту формальную ограниченность человеческого сознания, втискивающую наше благочестие, нашу жажду Бога, Богообщения в человеческие узкие рамки. И я могу сказать, дорогие мои друзья, что и мы часто себе задаем тот же вопрос. Далеко ли мы с вами ушли от той же самой самарянки и ее односельчан в этом самом вопрошании? Не вопрошаем ли мы часто священников на исповеди сами себя, достаточно ли нам для того, чтобы общаться с Богом во Христе, принять тело и кровь Христову, один день попаститься? Или достаточно только 3 дней, или может быть и 3 дней недостаточно, а надо неделю поститься, или может быть вообще там какие-то дни нам бы стоило бы и воздержаться от поста. В чем принципиально эти вопросы отличаются от вопрошаний самарян? Мы пытаемся наложить на действие благодати Божьей, воды, текущей в жизни вечную, человеческие наши ограниченные рамки. А суть-то от этого не меняется. В любом случае, Бог не подвластен никаким ограничениям. И единственное, чего хочет Бог от нас, это наше сердце, обращенное к Нему. Сердце, кстати говоря, в святоотеческой традиции часто уподобляется почве, которая приемлет в себя семя Слова Божия и должно во время свое дать правильный, нужный, должный плод. Но земля может быть плодоносной только тогда, опять же, когда она полита водой, воду в себя, влагу приемлет. И опять же, та самая тема влаги, которая возвращает нас к идее благодатного общения со Христом. И скажем еще и еще раз, что самое главное, что важно в отношениях с Богом, это наше желание Богообщения. Наше желание приобщиться ко Христу. Все остальное, те самые вопросы, которые отверг Христос Спаситель и которые Он превзошел в своей беседе с самарянкой. Что означает в таком случае поклонение Богу в духе и истине? Это означает, опять же, нашу с вами необходимость преодолеть наши с вами формальные ограничения. Поклоняться надо в духе, то есть через знание истинных догм веры, через знание правильного вероучения, правильных представлений о Боге, о Его действиях в мире. И вместе с тем нужно, конечно, внутренне совершенствоваться. Святитель Кирилл Александрийский прямо говорит, что и Иоанн Златоуст подобную мысль тоже высказывает, толкование на этот отрывок, что наше с вами приношение Богу должно состоять не в том, что было в Ветхом Завете, а иначе говоря, кровавые жертвоприношения имеются в виду, которые совершались на горе Горизим или в Иерусалиме, а в нашей жертве духовной, в нашем собственном совершенстве, чтобы мы с вами преуспевали в христианских добродетелях. И тогда, и только тогда мы будем как раз служить Христу Духом. Нашим Духом мы будем совершать этот подвиг, познавая при этом истину Господню. Это все нам с вами, дорогие друзья, надо помнить, когда мы с вами рассуждаем о своем христианском статусе. Когда мы пытаемся осознать важность нашего общения со Христом и в очередной раз убедиться в том, что без приобщения к благодати Божией, подаваемой обильно нам от Христа, в таинствах церковных не может быть никакой настоящей, подлинной христианской жизни. Будем помнить об этом, дорогие друзья, и будем искать эту воду живую на всех путях нашей жизни. А вода живая, как мы с вами знаем, подается нам от единого источника. Господу Бога и Спаса нашему Иисусу Христа, которому единого подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.